Дмитрий Гришанин, практикант. Книга первая. Глава первая.
«Слышь, Качан, по-братски, сегодня после пар часиков до 9 потеряйся, лады?»
«Вот урод, знает же, что я терпеть не могу это дурацкое прозвище, которое, увы, вопреки моему желанию, преследует по жизни. Все благодаря фамилии. Меня зовут Сергей Капустин, и всякие узколобые приматы, вроде соседа Толика, остроумно обзывают либо капустой, либо, как сейчас, кочаном».
«Чё завис-то? Хоть кивни, если понял», — продолжил докапываться неугомонный итальян.
«Я же просил не называть меня так, у меня имя есть».
«Ага, больше не буду», — кивнул итальян, укладывая на ломоть хлеба толстый кусок колбасы. «Ну, так чё, порешали? Погуляешь после учебы до 9, качанчик».
Последнее слово он специально выделил интонацией и глумливо ухмыльнулся мне в конце.
«Да пошел ты!» – не сдержался я. «Чё сказал?»
Выскочив из-за стола, я попытался отскочить к двери и сбежать в коридор. Но спортсмен Толик запросто настиг меня длинным прыжком со стула и, цапнув за плечи, больно припечатал спиной к стене.
«Ну-ка, повтори!»
«Отвали от меня!» Я попытался вырваться, но сил совладать с четверокурсником не хватило. При повторном ударе спиной о стену я приложился до кучи еще и затылком.
«Куда ты там меня послал?»
«Никуда».
«То-то же».
Толян отпустил меня, вернулся к столу и, как ни в чем не бывало, продолжил завтракать. «Ну да, я жалкий трус и ни разу не боец. Таких обычно называют зубрилами, ботаниками или задротами. Могу в уме мгновенно перемножать четырехзначные числа, наизусть знаю всю таблицу Менделеева и бегло читаю на трех языках, не считая русского. Но все эти знания оказываются совершенно бесполезны при стычке с таким физически развитым неандертальцем, как Толян». Понурив голову, я вернулся за стол и взял свой недоеденный бутерброд.
«Ты, Качан, за базаром-то следи!»
Взялся учить меня уму-разуму сосед. Любит он это дело, хотя всего на 3 года меня старше, но строит из себя пахана. Фигляр, блин, бесит.
«А то в нашей общаге разный народ обретается. Пошлешь нечаянно не того человечка, и тебя отчаянно в инвалидное кресло посадят. Поверь, бывали случаи. Я-то парень отходчивый. И потом мы с тобой типа кореша, соседи по комнате. Ну, чё, по поводу сегодняшней задержки после учебы, договорились? Базар?»
«Да базар, базар.
Вот и ладушки».
Вместе с Толиком мы спустились вниз по лестнице и вышли из общежития на улицу. Здесь наши пути разошлись. Я двинул в институт на пару, а злостный прогульщик Толян подорвался на подработку в автосервис. Неспешно шагая по утренним улицам оживающего на глазах города, я наслаждался прогулкой, и негатив недавней стычки с соседом постепенно сходил на нет. Так-то Толик неплохой парень. С причудами, конечно, но по-своему честный и справедливый. Деньги с меня, когда от родителей поступает перевод, не трясет, за выпивкой и сигаретами вечерами не гоняет. А ведь некоторым моим одногруппникам такие вот упыри в соседи по общажной комнате достались. Ну а то, что сосед попросил меня после занятий задержаться, для меня это ни разу не проблема. Все равно я собирался в библиотеку зайти и там спокойно к лабе подготовиться. У Толяна же, скорее всего, сегодня после работы свидание с Лариской запланировано. Лариса – это невеста его. Она в поликлинике медсестрой работает. Меня с ней сосед еще месяц назад познакомил. Мне девчонка понравилась, симпатичная и веселая. Воспоминания о прикольной подружке соседа еще больше подняли мне настроение. Но, видимо, сегодня был не мой день. Уже вблизи института, когда стал переходить дорогу, слева вдруг раздался отчаянный визг тормозов. Я испуганно обернулся и увидел шикарный внедорожник «Вольво» последней модели, практически ткнувшийся бампером мне в ногу.
«Куда прешь, ротозей? Светофор не видишь!» Высунувшись из окна, отругал меня молодой мужик в офисном костюме и при галстуке.
Странно, я был уверен, что перехожу на зеленый, но, поглядев по указке разгневанного водителя на светофор, обнаружил светящуюся фигуру красного человечка.
«Извините», — развел я руками.
«Да с дороги уже уйди, чучело», — махнул мне рукой сердитый костюм. За спиной раздался многоголосый девичий смех. «Зашибись, так опростоволосится, да еще на глазах у знакомых студенток».
«Привет», — вернувшись на тротуар, буркнул я одногруппницам Томе Зелиной и Алисе Веснушкиной. Девчонки кивнули в ответ и, хихикая, первыми подорвались через дорогу. На этот раз зеленый загорелся на самом деле. Заметно отстав от быстроногих девчонок, до институтского крыльца я добрел минут через 10. Но до английского, который сегодня был у нас первой парой, оставалось еще добрых 5 минут, поэтому я не особо спешил. Зайдя в аудиторию практически одновременно с преподавателем, я даже не успел достать из рюкзака тетрадь с ручкой, как был отправлен Хельгой Михайловной к декану.
«Серый, колись, чё натворил?» – бросил мне в спину приятель Витька Шипов.
«Без понятия». Обернувшись на ходу, пожал я плечами.
«Капустин, не отвлекай группу!» – тут же шикнула на меня Хельга. И я скрылся за дверью.
«А, Капустин!» – живо отреагировала на мое появление энергичная секретарша декана, неулыбчивая, сухопарая дама средних лет.
«Чего так долго? Семен Альбертович уже дважды о тебе справлялся».
«Да я...»
«Не надо мне ничего объяснять», – отмахнулась секретарша и, нажав кнопку на массивном аппарате со старинной трубкой из прошлого века на боку, совершенно другим, заискивающе воркующим голоском, промурлыкала в микрофон.
«Семен Альбертович, он пришел».
«Так почему еще не здесь?» – раздался в ответ из динамика раздраженный рык декана. «Блин, если это из-за меня он такой злой, то плохи мои дела». Секретарша махнула мне рукой в сторону кабинетной двери. Я робко приоткрыл ее и, затаив дыхание, протиснулся в образовавшийся проход. Каково же было мое удивление, когда рядом с нашим пухлощеким деканом в кабинете я обнаружил того самого молодого торопыгу в костюме, под колеса крутой тачки которого я сегодня чуть было не угодил.